Начинать. Меня зовут Сергей. Эта презентация будет посвящена SQL Server in-memory OLTP в разрезе для разработчиков, проектировщиков, архитекторов и так далее. Те, кому полезно именно разрабатывать решения. Соответственно, мне бы было интересно узнать, кто из вас, в принципе, разработчик баз данных в SQL Server. Администратор. Остальные примерно как связаны?
Разработчики широкого профиля.
Ну, в принципе, окей. Думаю, что будет полезно всем. Кто-то из вас уже что-то знает об in-memory OLTP, кроме того, что это находится в памяти и работает быстро? Окей. Ну, посмотрим. Так, в содержании, соответственно, сценарий использования технологии, где, для чего, зачем она вообще, в принципе, реализована. Немножко об утилите AMR, которая идет в комплекте с SQL Server, которая позволяет анализировать и отображать информацию о том, что конкретно, какие процедуры, таблицы вы можете перевести на технологию. В принципе, поговорим о таблицах, индексах, табличных типах in-memory и о Native Compile Stored Procedures. Подробнее становимся с примерами. Первое, о чем надо понимать, хекатон не исправит всех ваших проблем с производительностью. Это не серебряная пуля. Он создавался со специфическим таким нюансом, должен решать действительно проблемы производительности узкого бутылочного горлышка, где вы выжили все, что можно, но хотите выжать еще больше. Из-за этого, соответственно, на него накладывается достаточно много ограничений. То есть все в первую очередь вокруг него вертится вокруг слова «производительность». Соответственно, по умолчанию не ведется сбор статистики о выполнении хранимых процедур. Более оптимизированная запись в журнал транзакций. Да? Также есть вообще, в принципе, отключенный журнал транзакций опция. И так далее. Все максимально заточено на то, чтобы получить высокую производительность в ущерб действительно функциям. Функциональность ограниченная, но она позволяет решать только определенный тип задач. Поэтому, если ваша база данных страдает от неправильного индексирования, например, то перейдя на хекатон, вы не получите производительность. Да, вы действительно увидите, что что-то ускорилось. Возможно, процентов на 30, 50, в 2 раза, может быть, в 3. Но создав правильный индекс, вы можете ускорить в 1000 раз. Так что если мы конкретно поговорим, для чего все-таки, какие проблемы может решить хекатон. Первое — это если у вас в системе используются некие стейджинговые таблицы для временной заливки данных, или у вас система организована по принципу, например, труба, когда вы заливаете какие-то данные, дальше они пошли обрабатываться, некий пайплайн, и дальше они заливаются в постоянные таблицы. В этой сценарии вы используете кучу промежуточных таблиц, которые постоянно заполняете, удаляете и так далее, что создает дополнительную нагрузку на журнал транзакций, потому что в нем все должно логироваться. И эти данные после удаления фактически вам никак не нужны. И здесь отлично хотелось бы получить некую технологию, когда вы это все действительно только в памяти сохраняете, даже не записывая на диск, не шурша головками и так далее. Временно обработали, быстро сохранили уже действительно куда надо, после этого можно удалить полностью. Эти данные вам не нужны. И что самое основное, часто вы можете повторить загрузку данных. То есть если вдруг процесс оборвался, вы потеряли как-то там, в середине застряли, вы можете переповторить, и никаких проблем. Таблицы с интенсивным доступом на чтение. Обычно в системе есть какие-то справочники, таблицы с часто используемой информацией, обычно это достаточно мелкие, но с ними постоянно идет работа, с них считают какие-то данные, иногда могут записывать. Тоже один из сценариев может пригодиться, потому что так как это используется очень-очень-очень часто, то ускорив здесь, в целом вы можете достаточно значительно выиграть в производительности. Интенсивная запись в таблице. Здесь надо уточнить, что она идет у вас из нескольких потоков. То есть вы стараетесь максимально большое количество потоков записать данные в одну и ту же таблицу. Если вы сталкивались с тем, что у вас есть таблица с identity полем, в которую вы вставляете сразу в несколько потоков, скорость не увеличивается после того, как вы перешли, например, 4-8 потоков. Дальше вы начинаете увеличивать 16-32, а скорость записи не увеличивается. Вы попадаете в так называемую ловушку patch contention, когда все данные фактически пишутся в конец таблицы в одну и ту же страницу, всеми потоками. SQL Server вынужден это все равно все синхронизировать. То есть он не дает одновременно двум потокам писать в одну страницу, только один. После того, как вы наращиваете количество потоков, неважно, сколько их будет, писать будет только один эффективно, остальные пока будут собирать данные, несколько, но все равно все будут выстраиваться в очередь и ждать своей очереди на запись в таблицу. В классической системе это обычно решается секционированием. Вы создаете либо несколько таблиц, просто элементарно, и делите, что у вас часть потоков пишет в одну, часть потоков в другую, потом вы вместе из этих таблиц собираете. Или на всех этих таблицах сверху есть представление. Или у вас просто есть таблица секционированная на несколько секций 10, 20, 150. И вы строите свое приложение таким образом, что каждый поток, каждое подключение пишет свою отдельную секцию, таким образом не мешает никому. Первый вариант. Второй вариант — есть так называемая статусная таблица. Это список, например, сессий или процессов, которые работают с вашим SQL сервером и постоянно в ней апдейтят свой статус, обновляют. Я сейчас там обработал столько-то строк, там последняя запись тогда-то. То есть у вас таких обычно строк, например, 100-200, очень маленькая таблица, но в нее постоянно идут записи, постоянно вот эти статусы обновляются. И что получается? Так как эта таблица очень маленькая, очень узкая, обычно она помещается на одну-две физических страницы. И опять мы выходим на так называемый latch contention, когда у нас все вот эти 100-200 подключений опять пытаются писать в две страницы и натыкаются. Здесь я встречал достаточно интересный вариант решения. Добавляли так называемое фейковое поле в таблицу. Таким образом, чтобы каждую строку в таблице расширить до размера страницы. Таким образом, искусственно вырастили размер таблицы в 100 раз. Но по объему это не сильно дало, но зато позволило всем не ждать друг друга. Каждый писал свою отдельную страницу, не возникало latch contention. Каждый писал фактически как будто в отдельную физическую секцию. Тоже вариант решения. Хикатон вам позволяет все это делать, не задумываясь об этом секционировании, позволяет вам спокойно писать в несколько потоков в одну и ту же таблицу, и вам не надо об этом думать. Еще один хороший вариант — вместо табличных переменных начать использовать табличные типы in-memory. Я покажу пример их создания. Получается, опять же, обычно все это хранится в памяти, вся информация из темповых таблиц там обычно не пишем достаточно большие объемы данных. И бывает очень эффективно, опять же, не логировать их, не создавать дополнительную нагрузку на TempDB, которая и так бывает зачастую очень сильно перегружена на всех серверах. Вынести это все в память, без логирования, никуда не записывая, таким образом получить некий выигрыш в производительности. Что ускоряет in-memory OLTP? Если мы будем сравнивать так называемый традиционный стек выполнения и новый, то в каждом из них есть следующее. В первую очередь мы подключаемся к серверу. Надо установить connection и там, и там. Здесь хикатон как вообще не дает никакого прироста, потому что это обычное подключение. Дальше идут две основные фазы. Это выполнение запроса в традиционном стеке и доступ к буферному пулу, где закэшированы наши страницы с данными в памяти. В in-memory OLTP здесь стоит заменить на некий как процедуре execution, то есть это нестандартный такой запуск, там идет более скомпилированный более оптимизированный доступ, немножко по-другому. И Data Access идет не к буферному пулу уже, а к непосредственно таблицам в памяти, это немножко другая структура. Вот здесь Хекатон, согласно данным Microsoft, от декабря позволяет от 2 до 30 раз ускориться. У меня получилось выходить на цифру 40. И транзакшн логин. Здесь оптимизация была внедрена. Дело в том, что in-memory OLTP старается писать, соответственно, пишет в конце только транзакции более оптимизированными, более крупными блоками, не мелкими. За счет этого, более компактно, за счет этого пишет меньше журнал транзакций, поэтому здесь вы получите некий прирост производительности, но опять же, он будет достаточно малый, чтобы считать его каким-то существенным для нас. Здесь можно привести пример. Берем запрос, который тратит на подключение 1 секунду. Цифры грубые очень, обычно такого не происходит. 1 секунду на выполнение свое и, допустим, 1 секунду на transaction logging. Так? Мы переводим его на in-memory, полностью переводим на таблицы, запрос, все, получаем ускорение 30 раз. Что у нас получается? Мы также тратим 1 секунду на выполнение, на подключение. Здесь мы, ну, допустим, сократили почти до нуля, там 1/30 секунды, слишком так маленькое число, можно им даже достаточно пренебречь. Также, допустим, мы сколько-то выиграли transaction log, да, какую-то несущественную долю, но выиграли. В итоге все вместе мы можем выиграть примерно процентов, может быть, 40. Достаточно хорошая цифра. Но мы выиграли только на 40%. Вторая ситуация. Мы также тратим 1 секунду на подключение. Тратим 58 секунд на выполнение данных и 1 секунду на логирование. Того 1 минута. Переводим на in-memory. Также остается 1 секунда на подключение, на логирование, но здесь мы не в 30 раз ускорились, а только в 10, допустим. То есть мы стали выполняться здесь 6 секунд примерно, плюс 2 секунды здесь, итого 8. То есть с 60 мы уменьшили до 8. Того мы выиграли 7 раз. Несмотря на то, что здесь мы выиграли в 3 раза меньше, общее время процедуры мы значительно сильно ускорили. Такая арифметика при переводе. Соответственно, любая база данных in-memory OLTP доступен в SQL Server 2014 Enterprise Edition только. Любая из базы данных, для того, чтобы начать с ней работать, вы в первую очередь должны добавить файловую группу, пометить ее, что она будет содержать Memory Optimized Data. И добавить в эту группу файл. Но на самом деле под файлом здесь будет подразумеваться папка некая. Технология примерно такая же, как файл stream, один в один. То есть там будут такие же структуры созданы. Один или несколько, добавляйте, в зависимости от производительности. Что, зачем нам нужны эти файловые группы, несмотря на то, что Хекатон — это in-memory технология? Дело в том, что по умолчанию, даже несмотря на то, что это in-memory технология, все хранится в памяти, обрабатывается в памяти, на диске все равно данные сохраняются для того, чтобы при перезагрузке сервера это все могло восстановиться. По умолчанию Хекатон ведет durability на том же уровне, что и обычные. Вы можете создавать таблицы также с опцией без логирования, тогда они не будут логироваться на диск никак. Но SQL Server хранит данные вот в так называемых файл стрим, файл группах. Сохранение файл идет, во-первых, идет логирование в журнал транзакций при изменении. Параллельно с этим SQL Server в фоне туда пишет, опять же, оптимизированными большими блоками sequential write. Все сделано на максимальную производительность. Он не делает рандомную запись, он делает последовательную запись достаточно большими блоками по мере ваших изменений данных. Если питание у вас полностью вот пропадает, вы включаете SQL Server, что делает? В памяти ничего не остается, все, что было. На диске ваши данные, только данные, ни индексов никаких нет, только данные. SQL Server считывает их по вашим метаданным, после этого на этих данных строит новые индексы и помещает это все в память. Да.
То есть на коммит транзакции он обязательно пишет.
Да.
Вот, потому что раньше, ну, то есть коммит транзакции, значит, что все записалось в лоб, еще не значит, что оно записалось на диск.
А, дело в том, что он по умолчанию он логирует все в журнале транзакций.
А если отключить вот журналирование, и при этом коммит транзакции произошел, но могут ли данные пропасть, если между записью и коммитом питание будет?
Смотрите, если вы принудительно создаете таблицу с опцией Schema Only, не писать журнал транзакций, то при выключении питания в ней ничего не останется и ничего не восстановится. Это вы сами создали такую таблицу. Вам она вот действительно нужна такая, чтобы при перезагрузке не создалась, как TMDB. Новая каждый раз, чистая. Для тех же стейджинговых таблиц идеальный вариант, но не логируется. В SQL Server 2014 еще также появилась опция «Отложенная запись в журнал транзакций». Хикатон с ней тоже работает. Она ведет себя каким образом? Во-первых, вы устанавливаете эту опцию на уровне базы данных, в уровень либо forced, то есть все транзакции пишутся delay durability с отложенной записью. То есть коммит отдается раньше, чем произошла запись в журнал транзакций. Либо вы создаете эту опцию на откуп вашим транзакциям, то есть ваши транзакции могут контролировать каждый этот уровень. Либо по умолчанию delay durability просто выставлен в опцию, отключено, все пишутся с полным логированием, как и есть. Если вы... дальше, там есть некоторая особенность. Все-таки регулярно вот этот буфер, который... заполняется, он флашится в журнал транзакций. Эта периодичность, она как-то варьируется, но точно ее предсказать там 10 или 20 или 30 секунд я вам не смогу. Нет, вот такого точно гарантировать вам не могу. Вы можете запускать, есть внутренняя хранимая процедура, которая принудительно флашит на диск. Вы можете запускать ее с определенной периодичностью, тем самым гарантировать какой-то уровень доступности. Раз. Если вы запускаете создаете delay durability с опцией, что вы на откуп транзакциям вашим создаете, и потом запускаете какую-то хранимую процедуру, которая пишет в лог, то есть до этого все выполнялись с delay durability, потом с обычным. Вот она, прежде чем записаться, удостоверится, что до нее все тоже записались. И каждый раз, когда вы выполняете такую транзакцию, у вас тоже полностью запись идет. То есть это единственный способ гарантировать, что что-то есть. С хикатоном по умолчанию это с delay durability. Без delay durability хикатон либо пишет, либо нет. Все. Два варианта. На уровне каждой таблицы вы это регулируете. Соответственно, дальше вы создаете некие таблицы в памяти, в которых будут содержаться ваши данные. Создаются, как и обычные таблицы. Немножко расширился синтаксис в SQL Server 2014. Теперь индексы при создании таблицы можно прямо прописывать inline. Прям create table вместе со всеми индексами. Достаточно удобно. Сделано это для того, что, во-первых, одно из ограничений в in-memory — нельзя менять созданную таблицу. Alter table, alter index никак не работает. Поэтому все нужно сделать за один раз, создать. В первую очередь вы указываете там список колонок, список столбцов. Обязательно нужно указать один индекс на таблице. Таблицы без индексов создать нельзя. Чуть позже я покажу рисунки, почему все-таки это действительно нужно. Появляется два типа индексов. Новый тип индексов — хэш. И второй индекс, он раньше назывался range. После выхода RTM он называется просто non-clustered index. И еще дальше вы указываете, что это memory optimized on таблица, и указываете durability. Здесь по умолчанию schema and data — это по умолчанию уровень, записывать журнал транзакций. Вы можете указать schema only. Сохранять только структуру таблицы, данные можно терять при перезагрузке. То есть именно будут теряться. Дальше. Один из моментов, который нужно учесть при создании таблицы. Во-первых, поддерживаемые типы данных. Поддерживаются практически все типы данных, кроме так называемых LOB-типов. Large Object Binary. Опять же, для чего? Для производительности. Никто не будет хранить блобы в памяти. Если вам это действительно надо, ну, что-то у вас не то, видимо, скорее всего. И есть ограничение на длину строки. Оно очень жесткое, 8060 байт. При этом вы не сможете создать в таблице два поля, например, varchar 6000. То есть varchar 6000 означает, что теоретически вы можете до 12000 расширить, но практически вы можете не использовать эти 12000, и ваша строка физически не будет их занимать действительно столько. Но в хекатоне общая потенциальная длина строк не должна превышать вот это ограничение — 8060 байт. Поэтому все достаточно жестко. И еще один момент. Индексируемые строковые поля должны быть созданы с collation'ом binary. Это еще одно из требований. Неиндексируемые строковые поля можете создавать с другим collation'ом. Одно из ограничений. Опять же, binary на производительность будет лучше. Сравнивать binary проще, чем по-другому. То есть в binary единственный тип сравнения. Совпадает побитого, не совпадает. Все. У остальных collation'ов там могут быть нюансы. Exif sensitive, case insensitive и так далее.
Это только на индексы, да?
Только на те поля строковые, которые вы хотите создать индексы. То есть можно выжить. Ну, соответственно, некоторые ограничения на таблице. Некоторые. Только, во-первых, не поддерживаются DML-триггеры. Забудьте. Foreign key, check constraints. Их отсутствует как класс. Единственным уникальным индексом может быть только primary key. И максимум вы можете создать 8 индексов, включая primary key. Все. Это жесткое ограничение. Соответственно, native compile процедуры. Чем они отличаются от обычных хранимых процедур? Обычные хранимые процедуры могут работать с таблицами in memory и с обычными. Могут их даже джойнить между собой, никаких ограничений нет. Все прозрачно. Native compile процедуры компилируются в так называемый машинный код. Что происходит? SQL Server генерирует план выполнения запроса, транслирует его в код на C, дальше встроенным в себя компилятором, компилирует его в DLL-библиотеку, подгружает ее в себя и использует. Примерно то же самое происходит и с таблицами. Они тоже компилируются в DLL-ки, тоже подгружаются процессом. Но с хранимыми процедурами проявляется так. Теперь идет компилятор в поставке SQL Server. Обязательно что требуется? Опять же, указать native compilation, schema binding и execution context. Но обычно as owner. И обязательно инструкцию begin atomic. Все тело функции, все тело процедуры, транзакция. Указывайте escalation level, поддерживается snapshot, repeatable read, serializable, read, uncommitted. Ну, преимущественно является snapshot. И обязательно указывать язык. То есть вот это тело, которое будет у вас на любой native compile хранимой процедуры. Внутри, соответственно, вот здесь пишите ваш код только. Преимущества их, они компилируются во время первого запуска, после этого больше никогда не рекомпилируются. Еще одна интересная особенность: в момент выполнения не происходит контекст-свитчинга. То есть она взяла выполняться на одном каком-то ядре процессора, она никуда не уйдет, будет продолжать на нем, что тоже, опять же, дает некий прирост. И еще одна вещь, которая появляется — создание табличных типов. Чем они отличаются от обычных? Во-первых, вы, опять же, объявляете как обычную таблицу с индексами. Здесь очень удобно использовать. Вместо временных таблиц, вместо табличных переменных, их можно передавать как параметрами в хранимые процедуры. Так далее, вместо табличных переменных. Табличные переменные, помните, кучу ограничений. Здесь же, соответственно, появляется то, что добавляются индексы, и все это в памяти без логирования, никогда оттуда не уйдет. Дополнительное преимущество по скорости. Достаточно удобно. Ну и полный список ограничений на Hackathon я даже не стал выписывать, просто привел ссылку, потому что он действительно большой. И кому интересно, может по ней пройти и почитать. Здесь, скажем, ну, понятно, что там некоторые опции не поддерживаются, DBC, CheckDB. Здесь есть опечатка, что не поддерживается Identity. Оно не поддерживалось в CTP1 версии, позже ее добавили, в CTP2 уже поддерживалось. То есть это здесь просто, видимо, не убрали. Также, видите, не поддерживаются триггеры. Например, merge. Операция merge не поддерживается, когда in-memory таблица является таргетом. Truncate table не поддерживается. Компрессия данных. Триггеры. И так далее. И дальше есть еще куча ограничений на native compile хранимые процедуры. Например, common table expressions вы не можете использовать в native compile. Subquery под запросы. Select into output. Кто уже в нелегком шоке? Продолжаем. Case. Deletes from. То есть delete, когда мы действуем from, джойним с какой-то таблицы, еще что-то. А учитывая, что под запрос это тоже не работает, мы никак не сможем извратиться и удалить из джойна двух таблиц. Так, вопрос, что работает быстрее, native compile, либо CLR процедуры с примерно одинаковой логикой. Во-первых, если мы берем, все зависит от того, на чем конкретно мы работаем. CLR выигрывает, когда мы делаем некую вычислительную внутри. То есть если мы будем нереально что-то считать, конкретно какую-то адскую формулу, при этом не обращаясь практически к данным, то, скорее всего, мне кажется, CLR выиграет у всех. Но как только мы переходим к работе с данными, считывать и так далее, то CLR, несмотря на то, что она тоже как фактически в DLL, она, скорее всего, проиграет. Детального я не сравнивал, поэтому нужно подбирать какие-то тесты. Опять же, будет зависеть. Здесь действительно, скорее всего, ну, опять же, возникает сомнение, что действительно будет быстрее, да, а будет зависеть от того, что внутри будет.
Нет, мне кажется, если чисто вычислительная задача, то C-шный код поставит без проблем.
А чисто, чисто вычислительные задачи, то, ну, здесь на самом деле я бы даже засомневался, что у CLR есть неприятная особенность, это бывает зачастую ее долгое раскочегаривание. Когда мы запускаем, она стартует. Тратится время на старт. Ну, вот мы не можем гарантировать, что она будет всегда. Вот, то есть первый раз-то действительно, да, она долго, но мы не можем гарантировать, что она не будет оттуда уходить там со временем. Если... Сборка, тем не менее, SQL сервером регулярно выгружается из памяти, если она не используется. Да. Ну, то есть хороший вопрос, чисто вычисление, нужно какой-то тест подобрать. Мне кажется, скорее всего, как и с column store индексами, то же самое. Можно будет подобрать тесты, когда выиграет одно и выиграет другое. Все будет зависеть от креативности теста, который подберется. Так, по поводу Native Compilation, к чему используется? Сейчас Native Compilation относится только к хранимым процедурам. Никакой информации о том, когда к чему-то еще, типа функций и так далее, будет ли он применяться, пока этого нет. Возможно, в будущем что-то будет, но сейчас пока нет информации. Вот конкретно вот этот список, вопрос про вот этот список ограничений, он конкретно относится к Native Compile Stored Procedures. Все остальные там, соответственно, относятся к, например, вот к хэш-индексам. Нельзя указывать опции ask и desk. То есть каждая группа, она относится к чему-то конкретно помечено к чему. Как только вы это используете, соответственно, вот здесь будет это ограничение действовать. И пара слов про индексы, которые появляются. Первый — это так называемый хэш-индекс. Он хорош только для того, чтобы точечно по какому-то названию, по знаку равенства вытаскивать из таблицы нужное значение. Как он себя ведет? Во-первых, в in-memory каждая строка в памяти — это просто некая область в памяти, на которую есть указатель. Все, не более. Индексы помогают как-то организовать к ним доступ, найти первую. У каждой строки есть два параметра — время начала жизни, время конца жизни. Каждый раз, когда вы обновляете строку, фактически текущая строка помечается, что она заканчивает жизнь в этот момент времени, и создается новая строка в памяти, начинает жизнь с этого времени. То есть любая операция, даже апдейт, она фактически приводит к помечанию старой строки и созданию новой. Для, опять же, для того, чтобы не делать апдейт, апдейт — дорогая операция, гораздо дешевле создать новую. Потом в фоне почистить. Между собой, соответственно, строки связаны по индексам. Ну, в первую очередь, хэш-индекс, он применяет некую хэш-функцию к значениям столбца. он должен равновероятно значение столбца распределить на какое-то количество значений. Это степень двойки обычно. Когда вы создаете хэш-индекс, вы указываете количество так называемых бакетов, вот этих возможных значений. Оно всегда будет кратным двойке. Если вы указали любое другое число, SQL сервер округлит его до ближайшей высшей степени двойки. Просто как бы вот так вот.
Чтобы не делить количество хэша.
Хэш-функция, которая применяется здесь, алгоритма, я ее не знаю, но как заверяли разработчики, она очень-очень легкая. То есть, опять же, даже легче той, которая применяется при хэш-соединениях таблиц. Но при этом она просто должна более-менее равновероятно раскидывать, при этом не нагружать лишнее. Здесь на примере хэш-функция — это просто показывает количество символов в строке. Например, грег — 4 символа. Соответственно, в хэш-бакете, в этом, напротив четвертого бакета, в нем указан адрес вот этой строки в памяти. Просто. Когда мы ищем по полю по какому-то имя, мы SQL Server что делает? Применяет, то есть найти все строки, у которых там имя Грег. Что он делает? К Грегу применяет вот эту хэш-функцию, получает число 4. Дальше идет в хэш-индекс, соответствующий по полю Грег. Встает от бакета 4, идет на строку памяти, смотрит Грег. Совпал? Совпал. Выплевываем. Дальше есть список на другие строки в памяти, которых также хэш-функция выдает 4. Это может быть старая версия строки Грег, либо строка для Джейн, тоже одна из устаревших. И опять же, когда мы начали этот запрос, у нас есть некий таймстемп транзакции, когда мы начали эту транзакцию. Мы видим только те строки, и выбираем которых время начала жизни и конца. То есть мы попадаем вот в этот интервал. Начало, мое начало транзакции должно быть меньшим, чем конец жизни этой строки. То есть я должен ее видеть. Либо тут должна быть бесконечность, что строка пока вообще живет сколько угодно долго, она не помечена к удалению. Строки из памяти удаляются только после того, как закрылись все транзакции, которых время уже, ну, соответственно, которые уже никогда не выберут эти строки. Второй индекс по полю City действует примерно так же, то есть связывает немножко по-другому, но ячейки в памяти остаются одни и те же. То есть каких-то дополнительных сильных отъеданий памяти это не приводит. Как, например, в классической таблице, создавая индекс, мы фактически создаем копию базы данных ограниченную. Здесь мы видим, практически такого не происходит. Любой из индексов является покрывающим. Он непосредственно приводит на сами данные. Ограничение хэш-индекса. Можно использовать его только если мы запрашиваем с операцией равно. Все. Все-таки, если мы хотим использовать какое-то сканирование по диапазону, для этого был разработан так называемый range индекс, и структура, она называется BW3, немножко так называемая расширенная классическая структура B3. Опять же, те же самые страницы, только их теперь имена, номера становятся логическими, а адреса физически хранятся в отдельной таблице. И на конце, соответственно, уже ссылки на наши данные. И обратите внимание, что связь односторонняя на уровне, в отличие от классических B3 индексов, где связь двухсторонняя. То есть в классическом индексе мы можем, он отсортирован по значению, мы можем эффективно как в прямом порядке считывать с этого индекса, так и в обратном. Потому что там связь двухсторонняя. Если у меня индекс по дате, Я очень быстро могу выбрать как первые 10 строк, так и последние 10 строк. SQL Server просто пойдет считывать либо с одного края, либо с другого. Здесь он так не может, у него только односторонняя направленность. Соответственно, вы не можете этого делать. Здесь еще одна особенность, что не надо указывать все столбцы, если у нас здесь несколько столбцов в индексе используется. В классических индексах зачастую требовалось указывать все, когда мы искали что-то, чтобы он схватил, понял, что надо использовать этот индекс. Часто приходилось указывать все, даже, например, писать третий столбец. В индексе два столбца используются, действительно несут смысловую нагрузку. Третьего столбца не задействовали, индекс запрос не использует. У меня был случай, когда мы просто добавляли третье поле больше нуля. Просто вот фейковая затычка, это заставляло SQL Server начинать использовать этот индекс и приводил к ускорению. Там всегда все данные будут больше нуля. Но ему просто нужно было вот какую-то вещь. Здесь вы можете так не делать. Но однако, если, например, вы задействуете первое поле и третье, пропуская второе, он не сможет больше использовать этот индекс. Фактически будет происходить полное сканирование данных. Все, он пойдет по всем данным и все прорыскивать. В хэш-индексе он тоже может делать полное сканирование данных. То есть как он будет происходить? Он просто будет вставать на первый хэш-бакет, идти по всей цепочке, на второй хэш-бакет, опять идти по всей цепочке, третий и так далее. Все перероет. Полное сканирование доступно в обеих. Вопросы на текущий момент?
У меня вопрос по поводу как раз полного сканирования. Сколько полное сканирование есть? Могут ли таблицы затратно по сравнению с полным сканированием? Какой же по объему таблицы хранит конечность? Ну, без учета кэширования.
Честно... Честно, я делал сравнение, когда идет полный фуллскан таблицы. Разница достаточно, ну, зависит от того, там, от объема, да, действительно. Ну,
на объеме, например, гигабайтная таблица.
Да? Я тестировал где-то на объемах 100 миллионов записей. Я не заметил очень существенной разницы. Разница была чуть-чуть быстрее, возможно, раза до 3 раз достигала быстрее, но какой-то там существенной, совсем-совсем там резкой.
Это с учетом кэширования, если обратить один из таблиц,
а реально, если с учетом кэширования, то, например, точно знаю, что примерно как минимум 30% обычно дает прирост использования in-memory таблиц. Даже в худших каких-то вариантах всегда обычно на 30% быстрее получается среднее число. Это худший вариант, который достаточно виден. Прирост дает определенный, но он иногда на больших объемах может быть не таким уж существенным.
Вот вначале сказали, что проблема с
latch contention, да. Действительно, в in-memory таблицах нет никакого latch contention, нет никаких блокировок, не возникает. Как это все происходит? Ну, на примере хэш-индекса, что происходит, когда мы вставляем строку? Фактически просто создается новая строка в области памяти. Дальше у нее прописывается ссылка вот сюда, на первую строку той цепочки, в которую она готовится встать. И после этого прописывается вот здесь адрес вот той строки. То есть единственная затычка, которая может возникнуть, типа вот здесь. В реальности... А она, каждая запись, больше нет страниц. То есть каждая запись — это просто некая область в памяти достаточно необходимой длины для ее. Все. Это не страниц, больше их нет здесь.
То есть мы сейчас говорим про flat model памяти, да?
Практически да.
Вы сказали, что можно в случае индекса, когда мы добавим просто число, а нельзя просто использовать хим вызов индекса?
В классических disk-based table, да, действительно, вы можете использовать hint, но на самом деле использовать хинты с указанием индекса, я использую хинты достаточно активно, но не использую хинты с указанием индекса, потому что их сложнее всего исправить в коде. Любой другой индекс, он не повлияет на изменение вашей физической структуры. То есть я могу захинтовать порядок джойна, типы джойнов и так далее. Но если я, как только я захинтую индекс, я привязываюсь к схеме базы данных. И как только я что-то меняю, индексы, то я вынужден буду менять схему. То есть я не могу так гибко работать уже. Поэтому хинты с индексами, наверное, худший вариант. Лучше в этом случае, скорее всего, использовать какой-нибудь хинт типа forSeek, который заставит что-то искать. Или forScan, наоборот. Либо действительно проще указать это поле.
А у меня вопрос такой практический. Вот какое-то абстрактное приложение, которое, ну, корпоративное приложение, которое что-то пишет по сканам, что-то читает. Ну, как обычно, основная нагрузка — это при построении выбора в условиях, которые ты стал пользоваться. Как в таком приложении, в таком приложении может помочь? Вот, то есть можно ли где-то поменять там какие-то существующие схемы, ну, или какие-то новую базу, и в той схеме данных какие-то таблицы сделать в memory или необходимым образом сделать в memory, чтобы заметно это ускорило?
Ну, речь идет об следующей архитектуре. Да? Я просто повторяю на микрофон. А классическая база данных с сохранением информации, соответственно...
Что-то типа 1С, ну, попроще.
То есть есть ввод каких-то, например, документов, изменений, периодическое, возможно, удаление, вставка. Что, как здесь может помочь in-memory? Соответственно, логика только очень простая, да? Вставка, удаление, выборка. Ну, во-первых, если вы дергаете просто по одной строке, то вы, скорее всего, не получите заметно сильного ускорения. Опять же, это будет, может быть, 50% в два раза. Во многих случаях, да.
Да, в основном проблема у всех корпоративных приложений начинается тогда, когда пользователь накликивает произвольный выбор, хочет фильтровать его там, список объектов из миллиона документов по каким-то условиям. Вот, причем эти условия могут быть не просто значением, а сравнением больше-меньше. Могут использоваться там справочники, например, отобрать все, все товары какого-то типа. Вот. И из-за этого генерируются большие джойны, из-за этого, ну, в обычных случаях там тормозит. Чаще всего бывает. Можно ли в такой ситуации, когда, ну, самая большая нагрузка — это селект с большим джойном и заранее неизвестным набором предикатов, что-то оптимизировать с помощью memory?
То есть вы не знаете изначально, какой поток данных вы будете джойнить потом. То есть у вас пользователь может накликать.
Схема известна, а вот.
То есть у вас пользователь, вы, пользователь у вас выбирает, создавая выборку, он сначала выбирает какой-то некий базовый поток, которому будет что-то джойниться. Я обычно делаю как? Здесь зависит действительно от объема этого потока, может быть, выиграть тот или иной тип джойна. В итоге, если мы джойним совсем большие потоки, возможно, перейти лучше будет к хэшу или мерджу. Здесь возможно использование даже nested loops с той точки зрения, что с nested loops вы всегда будете точно знать, сколько по времени у вас займет эта выборка. Если он накликал 100, в следующий раз он накликал 200, примерно займет в два раза больше.
Нет, это
при использовании. Если у вас несколько справочников, одна таблица фактов.
Ну, по сути, да, как это делается во всех информационных схемах, типа того же ADMS, на одну таблицу документов 20 справочников.
А что вам мешает реализовать такой же подход, когда вы из справочников обычных disk-based выбираете сначала эти данные, потом просто как скаляры поставляете в факт таблицу?
Ничего не мешает. Так
То есть фактически вы здесь практически выиграете, ну практически в данном случае вы здесь ничего не выиграете, скорее всего. Выиграете запросы справочников. Если вы очень часто, опять же, обращаетесь к справочникам, очень часто отовсюду, тогда, скорее всего, в целом вы выиграете. Ну, вам, кстати, даже ничего не мешает сделать join in memory таблиц с disk-based фактами. Она не будет in memory, но вы можете таблицы справочников in memory загнать. А сджойнить ее с таблицы фактов, которая будет на диске. В обычном, да. Да, да. Не в native compile процедуре, в обычной процедуре может. Да. Как вам пример? Ну, то есть все зависит. Смотрите, все опять же зависит от того, является ли у вас это действительно узким местом каким-то. То есть запросы из одиночные запросы из таблиц справочников, то есть согласно моим тестам, где-то 30-50% вы получите прирост. Вас это устраивает такой прирост? Ну, лучше, чем ничего. Согласен, да. В каких-то случаях, позволяет действительно значительно ускорить. Тогда вы получите прирост. Вы зачастую, скорее всего, всегда получите прирост, просто он будет варьироваться. От небольшого до какого-то существенного, когда вы повышаете в несколько раз. Есть несколько серверов и in-memory таблицы. Насколько нормально будет работать репликация между ними? Я не тестировал, к сожалению, репликацию на in-memory таблицах. Я боюсь, что она может не поддерживаться на них. Я точно знаю, что они поддерживаются в Always On. Обычные schema and data, schema only не поддерживаются Always On. То есть они не реплицируются их данные туда, потому что не пишутся в журнал транзакций. Те вполне возможно работать, но я не могу вам точную гарантию. Обычно получается как? То есть in-memory, она дает достаточно сильный прирост производительности, да? Там, где вы уже израсходовали. Репликация, она наоборот затыкается и не может справиться с журналом транзакций, если вы пишете очень сильно. Я когда использовал in-memory, мне пришлось журнал транзакций перенести с обычного большого дискового подсистемы на SSD, просто потому что даже большой дисковой подсистемы не справлялась с записью последовательно в этот журнал транзакций, когда я включил in-memory. И вот здесь журнал считывания агент, считывание журнала транзакций, он у вас точно не справится в этом случае. То есть вы даже несмотря на то, что оно может поддерживаться, скорее всего, просто не сможете репликацию там применить стандартную. То есть вам по-другому придется ее реализовывать, если хотите передавать данные на разные сервера. Либо приложением, либо, возможно, через... Ну, здесь решения могут быть разные, действительно. То есть, возможно, два активных сервера есть. Change-tracking... Ну, change-tracking тоже будет зависеть. Он же тоже пишет к себе. Ну, в принципе, да, вполне возможно. С помощью change-tracking можно будет справиться. Но надо, опять же, проверять все. Так, у нас очень быстро заканчивается время. Стас. Демо. Я быстро пролистаю. Есть утилита, встроенная MR, построена на дата-коллекторе. Я не буду сейчас останавливаться подробно, что она быстро показывает вам. Первый график, она показывает некий latch contention и database и table usage. Какие таблицы проще перевести как квадрат, magic квадрат Гартнера. То есть вверху там те таблицы, которые действительно стоит быстро переводить. Она просто анализирует нагрузку и выводит вам отчет. То же самое примерно с хранимыми процедурами происходит. Также появились два мастера Native Compilation Advisor и Memory Optimizer Advisor. Быстро можно показать их. Перед тем, как перевести какую-то таблицу или правой клавишей на таблице щелкаете, появляется Memory Optimization Advisor, некий мастер, который вам анализирует и говорит, где у вас конкретно есть косяки, почему он не может ее перевести на in-memory как есть, что придется в этой таблице менять. То же самое происходит с хранимыми процедурами. Native Compilation Advisor. Также ошибка. Какие-то переводят Get Bill of Materials, скорее всего. Соответственно, какая-то из них спокойно переведется. Native Compile процедуры еще немножко. Используются в основном в критических частях системы, там, где действительно нужна большая производительность. Часто выполняются. Ожидается, что будут выполняться очень-очень быстро, доли секунды. Еще. Вы можете получить больший выигрыш, если не просто запрашиваете поодиночке, а делаете какие-то агрегации, nested loop соединения, multi-statement, select, update, delete, сложные выражения, какая-то процедурная логика, циклы, ифы и так далее.
Регуссия здесь... поддерживается?
Нет. Соответственно, пока мы перейдем к демо. Есть еще ограничения на in-memory, которые достаточно существенны, которых сразу упомяну. Во-первых, 250 гигабайт данных вы можете хранить в in-memory. На самом деле цифра 512, но рекомендуется не больше 250, потому что еще память нужна для хранения старых версий строк, которые уже удалились и так далее. То, что нельзя менять таблицы. Если вы хотите поменять таблицу, вам нужно создать новую, перелить данные в нее. То же самое с хранимыми процедурами и так далее. Удалить старую, создать новую. Большое количество ограничений для Native Compile. Необходимо учитывать конфликты при одновременных изменениях. Snapshot, так называемый Snapshot Isolation Level. Кто работал с оптимистичными уровнями блокировки, те понимают, причем. И, соответственно, не поддерживаются транзакции между базами данных, между серверами и так далее. Ну, это понятно, это тоже достаточно большая проблема. И демонстрация маленькая на Native Compile хранимые процедуры. Есть написан маленький запросик, который мониторит мою сессию, вот эту, 64-я, с момента последний раз, когда я его запустил, он будет просто показывать, сколько я израсходовал процессорных циклов, логических чтений и так далее. Он нам будет ассистировать сейчас. 10 тысяч запусков in-memory хранимой процедуры, которая просто делает что? Есть таблица с тремя полями ID, Identity, Name, nvarchar256 и Modified Date, которая просто апдейтится текущей датой каждый раз. Данная хранимая процедура просто для указанного ID, который рандомно будет выбираться, будет вносить изменения в эту таблицу. Выполняем 10 тысяч раз. Примерно 5 секунд. Смотрим, сколько это съело. Примерно 2000 CPU. И 3600 elapsed time. Еще один запуск делаем, для того, чтобы убедиться, потому что данные примерно такие же останутся. 2400, 2300, ну, в общем, 2400. Переводим на обычную. То же самое, но в обычной таблице, обычная хранимая процедура, тот же самый запрос. Две четыреста, две пятьсот. Если еще раз повторим. Две триста, две четыреста, опять же. In-memory, она на самом деле, если мы еще раз немножко попробуем запустить, она обычно держится около 2000. То есть мы получаем какой-то прирост, как я уже говорил, в пределах порядка 20% сейчас. Недостаточно маленький. Но мы выполняем очень базовое действие, один апдейт. Получаем маленький прирост. А здесь... Хранимка выполняет чуть более сложную логику, она агрегирует набор данных в таблице, там чуть более сложная, мы ее запускаем всего 100 раз. Сбрасываю статистику, смотрим, сколько получается. 1000 циклов, еще раз, 1000. Справляю на обычную. Тысяча пятьсот, там уже 50%. У меня по разным тестам выходило там до 3 раз. Гуляет очень сильно, достаточно. И один из неприятных моментов — это так называемый snapshot isolation level. Его проще объяснить. То, с чем вам придется работать. Optimistic Concurrency Level. Нет блокировок, ничего, но каждая транзакция, когда она завершается, она должна убедиться, что кроме нее эти строки больше никто не мешал, не менял. То есть у нас есть транзакция 1. Начинается. Выбираем данные из таблицы, где продукт ID равно 1. А вот наша строка. Snapshot Isolation показывает то состояние данных, на момент которого я начал транзакцию. В тот момент, когда я начал, те данные, которые там уже были закоммичены, они доступны. Вторая транзакция тоже, соответственно, выбирает. Мы с нее немножко позже начнем. Здесь я сделаю апдейт сразу. Я обновил эту строку на другое значение. Здесь я вижу по-прежнему старое, потому что та еще не закоммитилась. Я здесь вижу предыдущее на момент старта состояние строк, хотя на самом деле уже доступно новое. Что будет, если я попытаюсь в этой же транзакции обновить эту же строку? Подразумевается, что такого никогда не будет. То есть SQL Server работает в так называемом оптимистичном режиме. Но когда мы пытаемся ее обновить, нам выдается ошибка, что эта строка уже была изменена другой транзакцией. Единственный наш вариант избавиться в этих случаях — внедрять так называемый retry logic, когда мы будем повторять попытки обновления с какой-то задержкой, возможно, некоторое количество раз. Пример этой логики можно найти в Books Online. Выглядит примерно таким образом. Задается количество попыток. Дальше в цикле до тех пор, пока мы количество попыток не уменьшим до нуля, мы пробуем обновить. Если мы натолкнулись на список вот известных ошибок, которые выдает in-memory LTP, или 12.05 — это взаимоблокировка, мы можем заснуть на пару секунд, например, delay сделать, и заново повторить это. Так что вот так вот придется, то есть если вы конкурентно меняете данные в одной и той же таблице, будьте готовы, что у вас посыпется куча ошибок, вам нужно это просто предусматривать в ваших хранимых процедурах. Наше время истекло. Соответственно, вопросов, если нет, я еще доступен в зале, если вдруг что-то появится. Все, всем спасибо.